Сиди, ты даже извините, пожалуйста, что я так задержался, потому что в новом корпусе и в вашем корпусе звонки не совпадают. У меня там пара заканчивается, когда ваша уже должна начаться. Вот, и я из нового корпуса иду к вам, обязательно много запаздываю. Так, значит, сегодня у нас начинается первая тема исторического цикла. Мы начинаем культуру, религиозную культуру Древней Индии, обсуждать с вами. Древняя Индия, поскольку это ареал возникновения буддизма. Я вам говорил, что начинать с буддизма несправедливо, поскольку буддизм возникает не на пустой почве. Ему предшествовал целый ряд религий Индии, и в первую очередь это древнейшие религии, известные археологам. Это культура Хараппы и Мохенджо-Даро. Если вам эти слова не ясно, как писать,
я вам отвечу. Мохенджо-Даро и Хараппа.
Возникли эти приречные цивилизации примерно в 6-м тысячелетии до нашей эры. Артефакты, собранные археологами, относятся к периоду 6-3 тысячелетия до нашей эры. Это культуры, религиозные культуры, в частности, автохтонного индийского населения, так называемых дравидов, дравиды.
Дравидическая цивилизация, дравидическая культура, дравидическая религия. Дравидическая религия.
Отсюда слово друид произошло. Дравиды или друиды. Жрецы. Что было в Индии того времени? Это были развитые приречные цивилизации с городским устройством, с развитой урбанистикой, городским устройством. Были глинобитные здания, двух- и трехэтажные, были улицы, была даже канализация, что резко отличает, скажем, культуру Древней Индии от культуры средневековой Западной Европы. Просуществовала эта культура примерно 3000 лет, и потом резко исчезла. И до сих пор археологи и историки спорят, почему исчезла дравидическая цивилизация. Причем в раскопках Хараппы и Мохенджо-Даро найдены дома, где на столах стоит пища. Это значит, что люди в спешном порядке покинули свои жилища, не успев поесть, может быть, даже не успев собраться в дорогу. Это возможно или при катастрофическом стихийном бедствии, но тогда были бы руины, а не сохранившиеся постройки. Руины, вызванные землетрясением или пожаром, глинобитные все-таки дома. От высокой температуры они бы рассыпались. Или же от наводнения просто все размыло бы. Есть точка зрения, что Дравидические племена вытеснили, это действительно так, их вытеснили пришедшие с севера протоарии. Но не могли же они за несколько часов захватить весь полуостров Индостан. Какой-никакой блицкриг, но все-таки требует большего времени. Так что даже если люди спешно покидали из-за военных действий свои жилища, такой спешки, чтобы не успеть поесть, вряд ли бы была такая спешка. Так что до сих пор нет единого и строгого ответа на вопрос, почему культуры перестали существовать. Но они действительно на рубеже 3-2 тысячелетия существовать перестали. Это были типичные политеистические религии, ранние в политеизм, с культом вождя, с культом жреца, с культом богини плодородия и с каким-то трудно идентифицируемым культом мужского производящего начала, с культом быка. Сохранились обожженные керамические таблички этих культур, Мохенджо-Дары, Хараппы, на которых соответствующие изображения имеются. Письменность хараппской культуры до сих пор не расшифрована, хотя она есть. Чем-то она внешне напоминает скандинавские руны. Но именно чем-то внешне и напоминает, а не является руническим письмом. Есть изображение человека с бычьей головой. Ну, видимо, это жрец, облеченный, или вождь, облеченный в костюм быка. Бык у многих народов символизировал мужское производящее начало. Так что неудивительно, что культ быка мог появиться не только, скажем, в Древнем Египте, но и в Древней Индии. Примерно в то же самое время, 6 тысячелетие до нашей эры. Поклонение этому быку или быкоголовому богу имело, по мысли некоторых исследователей, 12-летний цикл. Поскольку на руках и на ногах этого жреца или вождя надето по 3 браслета. Соответственно, всего 12 браслетов. Эти 12 браслетов интерпретируются как 12-летний цикл Юпитера. Дело в том, что с широты севера Индии Юпитер невооруженным глазом виден. И был виден в ту эпоху. Соответственно, вполне возможно, что дравиды учитывали не только солярный цикл, но учитывали и юпитерианский цикл, 12 лет. Видимо, каждые 12 лет сменялся жрец или сменялся вождь. Вот каким образом он сменялся, это вопрос. Может быть, по жребию назначался его преемник. Может быть, по родству назначался преемник. А, скажем, Джордж Фрейзер, автор знаменитой 12-томной «Золотой ветви», полагает, что происходили ритуальные поединки между жрецом и его соперником. И кто побеждал в этом поединке, тот и становился на очередные 12 лет жрецом. Что с его предшественником происходило, не ясно, но в Хараппе найдена так называемая цитадель. Цитадель – это высокая для того времени, высокая постройка, имеющая на самом верху каменная, не глинобитная, каменная постройка, имеющая на самом верху открытую площадку, напоминающую бассейн, с токами, стоками с желобами. Это могут быть и водотоки для отвода излишней дождевой воды, в период дождей, но это могут быть и кровотоки. И тогда, вполне возможно, эта площадка служила не только бассейном для ритуальных омовений, но и для принесения жертв. Каких жертв? Это могут быть, опять-таки, или жертвы человеческие, или жертвы животных, в частности, коров и быков. То есть реконструкция вполне допускает наличие человеческих жертвоприношений в ту эпоху, хотя табличек с человеческими жертвоприношениями не осталось. Вполне возможно, что побежденного жреца, отслужившего свой 12-летний цикл, как раз переносили в жертву. Ни харапцы, ни жители Мохенджо-Даро в Юпитер как в Бога не верили. В планету Юпитер как в Бога не верили. Может быть, он позиционировался как жилище какого-то верховного божества. Может быть. Вместе с быкоголовым, эдаким минотавром, очень часто на табличках присутствует изображение богини с рогами на голове, или же богини, изображение которой фланкируют лани. Два оленя или две лани. По бокам изображения богини находятся две лани. Или же богиня стоит в развилке дерева. Причем это дерево достаточно четко идентифицируется. Это то самое бодхи, которое потом будет объявлено священным деревом буддизма. Это фикус религиоза или баньян. Крупный древовидный фикус с большим количеством стволов. Дело в том, что именно под таким баньяном медитировал Будда, и поэтому это дерево стало символом Будды. Но как священное, именно это дерево баньяна, никакое другое, оказывается, присутствовало уже в культуре Хараппы и Мохенджо-Даро. Считается, что богиня с оленями или богиня, стоящая в развилке дерева баньян, это древний архетип праматери, связанный с матриархатом и растительным миром. Олени с рогами на голове символизируют не только животный мир, но и мир растений, поскольку рога разветвленные. Вместо рогов может быть дерево, кстати, как изображено. И богиня стоит в развилке стволов баньяна. Помимо вот этих двух четко идентифицируемых божеств, видимо, были божества стихий. Стихии воды, огня, воздуха. Поклонялись предкам. В первую очередь предкам жреца или вождя. Культ предков, культ стихий, культ небесных объектов, таких как планета Юпитер, и вот культ производящего начала, мужского и женского. Большего сказать достоверно о культуре Хараппы и Мохенджо-Даро трудно, поскольку она достаточно скоропостижно перестало существовать. На место приречных культур с севера, а именно из территории нынешнего Ирана и Пакистана, пришли протоарии. И начали они приходить на территорию Индостана примерно в 3-м тысячелетии до нашей эры. Как раз тогда, когда перестает существовать культура Хараппы и Мохенджо-Даро. Протоарии не аутентичное население Индостана. Это пришлое население. Идя с севера, они вытесняли дравидическое население на юг. И сейчас дальние потомки дравидов обитают в основном на самом юге Индии и на Шри-Ланке, куда они переселились уже, может быть, в новую эру. Начало новой эры. Начало новой эры. Индоарии принесли свою религию, свою культуру и свой социальный строй. Это вот важно помнить. Во-первых, они привнесли в жизнь Индии сословно-кастовую систему. Знаменитую кастово-варновую или сословно-кастовую систему социума. Наверное, еще со школьной скамьи вы помните эти четыре варны. Слово «варна» в переводе с санскрита «качество». Четыре качества рода. Высшая варна – брахманы. Средняя варна – кшатрии. Брахманы – жрецы. Кшатрии – воины, в том числе цари. И само слово «царь» через «цезарь» происходит от слова «кшатрий». И низшая из трех каст дважды рожденных – это вайшьи. Вайшьи. Вайшьи – свободные землевладельцы, торговцы и ремесленники. Вот это три варны. А низшая варна – шудры, слуги. Местное население дравидическое протоарии считали низшим, и оно обозначалось термином парии, парии, неприкасаемые. То есть были арии, благородные, и само слово арий можно переводить как благородный. В таком же значении Будда будет использовать понятие арийского, благородный. А парии неприкасаемые. Почему неприкасаемые? Потому что общение с ними влекло за собой заражение ритуальной нечистотой. Поэтому с ними старались не контачить. Ни в быту, ни тем более в ритуале. Некоторые социальные ниши до сих пор в самой Индии маркируются как занятие париев. Например, очищать водоемы от трупов утонувших животных. Есть такая работа. Индусы вынуждены этим заниматься. Это считается очень низкая, грязная работа. И потомок ариев никогда на нее не согласится. А очищать реки надо, иначе все закончится эпидемией. Вот низшее население, пари, как раз идут на такой, на такую жертву. Дальше. Протоарии принесли свой язык, санскрит. Протоарии принесли свою религию, свою мифологию, которая очень быстро была структурирована и сформировала знаменитый ведический канон. Ведический канон был записан сравнительно поздно, где-то в 6-5 веках до нашей эры. Записан был. А создаваться он начал где-то с середины 3-го тысячелетия до нашей эры. То есть ведическому канону ко времени буддизма было уже 2000 лет. Что такое ведический канон, вы должны знать.
Зачем? В нынешнем варианте ведический канон состоит из неких текстов, уже записанных на письме, фиксированных на письме. Наиболее значимыми являются так называемые самхиты. Таких самхит иногда в учебниках, то есть некорректно, называют ведами. Четыре. Их называют ведами, потому что слово «веда» входит в их самоназвание. Ригведа, веда ригов, то есть гимнов, честь божеств. Гимнов, произносимых речитативом во время богослужения. Ригведа содержит всю мифологию. Ригведа. Самоведа. Веда сама. Песен. Богослужебных песен. Яджурведа, причем изначально была отдельно белая, отдельно черная яджурведа. Веда Яджурса, то есть заклинание. Яджурведа, веда заклинание. Они были так, с белым черным, потом они были соединены в одном. И Адхарва Веда. Адхарва Веда. Веда умилостивительных молитв. Древнейшая Ригведа, она первая по времени прикосновения, вторая Самоведа, третья черная Яджурведа, потом появляется Адхарва-веда. Причем одно время Адхарва-веде вообще отказывали в статусе санхиты. Она считалась, значит, одно время текстом ниже по достоинству, чем веды. Это как бы первый старший пласт мифологических знаний, мифологических текстов. Позже появляется комментарий. Разумеется, первый комментарий оставили жрецы, брахманы. Они их оставили для себя. Брахман. Само слово «брахман» в переводе «тростниковая циновка». Брахманами назывались тростниковые циновки для жертвоприношений. Брахманами назывались жрецы, то есть целая ванна жрецов, высшая ванна. Брахманами назывались книги, написанные брахманами. То есть в полисемантичном термине. В данном случае брахманы – это книги. Они были комментариями к ведам. Практически у каждой веды, за небольшим исключением, редакции несколько у каждой веды известно, были свои брахманы. Следующий уровень толкования. Это первый уровень, второй, третий уровень толкования. Араньяки, лесные книги, в переводе «Араньяки, лесные книги». Их стали выходцы из варн брахман и кшатри, то есть из двух первых высших варн, удалившихся на покой в леса. Дело в том, что согласно ведической традиции, каждый мужчина должен был пройти в своей жизни четыре стадии. Это стадия ученика, когда молодой человек, юноша, изучает веды. Вторая стадия – это домохозяин или домовладелец, или, может, еще глава семьи переводить. Юноша подрастает, обзаводится семьей, обзаводится собственным домом, хозяйством, у него рождаются дети. Он воспитывает детей, и по достижению ими совершеннолетия мужчина передает все свое хозяйство в наследство детям. И имеет право удалиться на покой. К этому времени ему уже лет 70. Но поскольку он все свое имущество отдал детям, ничего не остается, как удалиться в леса, благо в Индии лесов много. Вот такие лесные отшельники сочиняли араньяки, лесные книги. В лесах они могли прожить и достаточно долго, ну, лет 10, 15, 20, поскольку леса обеспечивали их минимум необходимой пищи. Некоторые из этих отшельников становились философами, мудрецами, особенно те, кто были выходцами из наиболее богословских подкованной касты, из касты брахман. Вот эти мудрецы писали философские трактаты. Они называются Упанишады. Четвертый класс текстов ведического канона Упанишады. Само слово Упанишады в переводе «сидеть у ног учителя». Сидеть у ног учителя. Упанишады. Упанишады появились позже всех. Они датируются где-то первым тысячелетием до нашей эры. Появились они между 850 и где-то 500 годом до нашей эры. И были записаны к 450 году до нашей эры. Упанишад известно всего около сотни, но наиболее значимыми является всего 10. Я не буду все эти упанишады вам перечислять так, для иллюстрации. Это Кена Упанишада, Шветашвара Упанишада, Брихадараньяка Упанишада. То есть, ну, скажем, Брихадараньяка является комментарием на конкретную араньяку, на Брихадараньяку. Ну, появляется текст следующего круга комментариев Брихадараньяка Упанишада. Вот эти слова к зачету надо помнить и не путать. Плюс к этим словам брахманы как варна, брахманы. Дальше кшатри. Вайши. Шудры. Это Ари, противовес Пари. Бар всего 4 Тамары. А каст значительно больше. Поэтому правильно называйте индийский строй кастово-варновым. Но надо помнить, что варны намного важнее каст. В какой-то момент, где-то к середине первого тысячелетия до нашей эры, как раз ко времени появления письменного санскрита, жрецы постепенно стали утрачивать свою социальную роль. И это обратная сторона увеличения могущества арийских государств, возникших на территории полуострова Индостан. Дело в том, что к 4-3 веку до нашей эры некоторые государства индийские достигали границ современной Индии. То есть были очень крупным государственным образованием до того времени. И управлять таким государством могли только сильные цари с большим административным аппаратом, облеченные необходимой властью, полномочиями, и их власть должна была быть подкреплена, конечно, и воинской силой. Поэтому в какой-то момент, повторяю, к середине первого тысячелетия до нашей эры, значимую роль в Индии стали играть не брахманы, а кшатрии, цари и воины. Это были к тому времени уже высокообразованные люди, поскольку кшатрии отдавали брахманам на обучение своих детей. Дети изучали веды, но потом не становились брахманами, не становились священнослужителями, потому что относились к другой касте, а вот умудренные опытом становились просвещенными князьями и военачальниками. Постепенно аккумулируя и знания, и умения, и власть, и материальные ценности, Варна Кшатриев смогла перевесить чашу весов и захватить власть в Индии. Альтернативой брахманизму становится как раз буддизм, к примеру, как религия, ориентированная уже на не варну брахманов, а на варну кшатриев и остальные варны, вашхи и шудры. Дело в том, что Будда не брахман по рождению, а именно кшатри, сын царя. Это очень важный оговор. Точно так же, как с ранним буддизмом в Индии соперничала еще одна народностно-национальная, не мировая, а народностно-национальная религия – джайнизм. Так вот, джина, отсюда и слово джайнизм, в переводе «победитель», был такой харизматический лидер джина. Он тоже происходил из касты, из варны, кшатри, а не брахман. Священным числом для ведической религии было, конечно, число 4. 4 типа текстов ведического канона, 4 веды, 4 варны и 4 специализации брахманов. 4 специализации брахманов. Были брахманы, знатоки ригведы, были брахманы, знатоки самоведы, были брахманы, знатоки яджурведы и были знатоки адхарваведы. задачу знатока Ригведы входило произнесение гимна Ригведы, разумеется, наизусть, бесписьменная культура, произнесение гимна Ригведы речитативом. Такой жрец назывался Хатар. Хатар. Жрец Хатар, знаток Ригведы. Второй жрец назывался Удгатар. Это был профессиональный певчий, который сопровождал унисонное речитативное произнесение гимна Ригведы красивыми песнопениями. Дело в том, что самоведа больше, чем на 80% перекрывает текстуально Ригведу. Самоведа – это перепевка Ригведы. Непосредственно операции с жертвенным огнем, с приготовлением жертвенного дурманящего напитка, сомы, с возлиянием молока священных коров на огонь жертвенный, плетение циновок этих самых брахманских. Все это ложилось на плечи знатоков яджурведы, жрецов, магов, своеобразных магов, которые знали правила жертвоприношений и непосредственно производили жертвенные операции. Правильно расчленяли тушу, например, жертвенного коня, возливали молоко и сом, возжигали огонь. Знатоков яджурведы называли адхварию. 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 Это были жрецы маги. Они знали заклинания, которые произносили в момент приготовления необходимых для ритуала составляющих. И последний тип жрецов назывался Адхарвата. Это были люди, лишь наблюдавшие за правильным ходом ритуала. Они не были непосредственными участниками богослужения. Они были сторонними наблюдателями, знатоками Адхарва-веды, то есть умилостивительных молитв. В их задачу входило просить богов о прощении, если их коллеги допускали во время богослужений какие-то ошибки. В основном это, конечно, ошибки в произнесении гимнов Ригведы. Дело в том, что Ригведа очень большой по объему текст, намного превышающий, скажем, Илиаду и Одиссею вместе взятых. Намного превышающий. На русском языке Ригведа опубликована. Это 3 толстых тома, страниц по 400 каждый. Правда, опубликовано билингово, то есть с одной стороны русский перевод, с другой стороны санскритский оригинал в переводе Елизарева. Но все равно вы можете составить определенное впечатление об объеме текстов. Да, эти тексты на санскрите звучат как минимум как белые стихи. То есть некоторые тексты построены по правилам стихосложения, а некоторые тексты просто ритмизованная проза. Так намного легче заучивать наизусть. Но в условиях бесписьменной культуры передача знаний шла только из устно, вы понимаете, от учителя к ученику. И процесс обучения ведом длился около 25 лет. То есть брахман своих сыновей начинал буквально-таки натаскивать на ведические тексты где-то с 5-летнего возраста. И к 30-35 годам, в зависимости от одаренности детей, обучение заканчивалось. Все жрецы должны были знать весь ведический канон наизусть. Но специализировались они по разным ведам. То есть Хата не мог ошибиться в произнесении Ригведы. Это было не только производственным браком, но и влекло за собой чисто религиозные последствия. Скажем, боги, если в ритуале допущена ошибка, не услышат молящихся, или же разгневаются, вместо того, чтобы показать помощь, будут всячески вредить. И вот для того, чтобы боги не вредили и прощали ошибки, задача от Харлана входила в чтение милостивительных молитв всякий раз, если по мысли от Харлана вот служение давало какой-то сбой. Пантеон ведических богов достаточно внушителен. Вы можете прочитать Ригведу самостоятельно, на русском языке она есть. Но некоторых богов я вам, конечно, назову. Тех, которые входят непосредственно в Ригведу. Именно в Ригведу. Потому что остальные веды позже появились и заимствуют мифологию Ригведы. Индра, Агни, бог огня, бог Сомы, так и будет Сома. Дьяус, еще один индийский бог, Дьяус. Кстати сказать, от слова Дьяус происходит греческое слово Зевс. И греческое же слово Теос, бог. Оба этих слова происходят от слова Дьяус. Дело в том, что в архаичном греческом языке и слово «теос», и слово «зевс» произносилось одинаково. «Дзеус». Вот это «дз» потом было редуцировано. А такая транскрипция через несколько передаточных звеньев была унаследована из Индии. «Дьяус» — это просто «бог». Просто «бог». И «зевс» античное божество, Зевс. В переводе просто бог. Это даже не имя собственное. Главный бог, старший бог. В текстах Ригведы Дьяус предстает как бог неба, отец богов, прародитель всех остальных богов. Его жена Притхиви, Притхиви, соответственно, богиня земли и прародительница всего сущего. Их первенец Индра. Любимое и почитаемое индусами божество до сих пор. Индра и бог тепла, и бог света. Очень позитивное божество. Бог дождя. Индра мудрец.
Индра и воин, и гроза демонов. Очень многие гимны, ригведы, посвящены именно Индре. Агни, я вам уже его называл, это бог огня. В первую очередь жертвенного огня, но также огня домашнего очага, поскольку домашний очаг освящался. И горящий в доме огонь в очаге символизировал присутствие божественного начала. Здесь, может быть, как-то проявляет себя архаичный культ поклонения стихиям. В воде, воздуху, огню. Сома – бог опьяняющего напитка. Сома не приготавливался из молока. Из чего именно готовилась сома, неизвестно, потому что рецепты были забыты. Брахманы их тщательно берегли, и с постепенным умиранием брахманизма стали забываться и секреты брахман. Вероятнее всего, это был галлюциногенный напиток сложного приготовления. Туда входили отвары каких-то ядовитых грибов. Брахманы употребляли этот напиток во время богослужений, а также большая часть выливалась в жертвенный огонь. Сурья – бог солнца, типичный бог солнца со всеми атрибутами. Любое солярное божество, вспомните, вот это аналог Сурьи. Митра – индийское божество, через Иран, перекочевавшее потом и в Древний Рим. Бог света и дня. Его антагонист – Варуна, бог ночи. Варуна – хранитель миропорядка, потому что ночью миропорядок может рассыпаться, и только бог ночи заботится о том, чтобы миропорядок продолжал сохраняться. Варуна – милосердный судья, но интересно, что Варуна обладает судейскими полномочиями. Именно он наказывает виновных и прощает раскаявшихся. Заметьте, ни Дьявус, ни Индра не обладают судейскими полномочиями. Это говорит о строгой дифференциации функций божеств, о развитом политеизме. Рудра – покровитель ветра, разрушающих сил. Если Варуна скорее собиратель, да, то Рудра – разрушитель. Но заодно Рудра являлся божеством-покровителем врачей, поскольку врачи часто имеют дело с ядами, например, змеиным ядом индусы лечили. В большом объеме яды смертельны, ну а в малых дозах являются лекарства. В эпоху Адхарва-веды ведический пантеон были добавлены еще некоторые божества. Но в первую очередь священная корова, Мадхукаша, священная корова. Богини болезни получили свои имена и объективацию. Богиня времени, Кала. Богиня любви, Кама. И появляется понятие брахмана как абсолюта. это понятие сравнительно позднего происхождения, то есть вот в эпоху Атхарваведы только появляется и развивает это понятие уже индийская философия, а именно Упанишады. Брахман, согласно уже текстам Упанишад, это высшая абсолютная реальность. Это не Бог-творец, ни в коем случае, а высшая сила, владеющая всеми душами. Душа Атман. Есть мировая душа, Атман с большой буквы. Есть индивидуальная душа, у каждого своя. У каждого живого существа, у человека в том числе, есть свой Атман. Атман является частью Брахмана. Эманации Брахмана. В конце концов, Упанишады доведут философский дискурс до того, что отождествят Атман и Брахман. Еще одним персонажем Упанишад является Пуруша. В поздней интерпретации дух. А в ранней интерпретации это некое антропоморфное существо, которое еще до начала времен, в эпоху первых богов, стало первой жертвой. И из Пуруши возникло все мироздание. Есть интересные гимны Пуруши. Я вам их на следующем занятии зачитаю. Но смысл такой, что и из Пуруши возникли варны, из Пуруши возникло небо и земля, из Пуруши возникли риги, из Пуруши возникли саманы, яджусы, то есть и гимны, и молитвы, и заклинания возникли именно из Пуруши. Это интересные аспекты, я постараюсь проиллюстрировать их на следующем занятии. Да.
Есть такая история, что древняя Ария, они под полями, они пришли близко к Урал. И это подтверждалось так, но вот с упадением их довели в древнюю Троянскую, то есть то,
что... Понятно. Дело в том, что славяне очень поздний по времени происхождения этнос. Очень поздний. Славяне появляются в первом тысячелетии нашей эры. Может быть, стоит говорить о каких-то протославянах, но их ареал обитания до сих пор ни этнологами, ни лингвистами не зафиксирован. Да, есть такая, одно время модная, сейчас уже она потеряла свою актуальность, идея, что самые первые цивилизации возникли в верховьях реки Лены. В Сибири. И оттуда цивилизации распространились по всему миру, в том числе дошли до Индии. Не геологическими пластами, ни этнологией, ни генетикой эта концепция не подтверждается пока что. Несмотря на раскопки Аркаима и подобных им. Дело в том, что значительно четче можно прописать родство трех других ареалов. Индийского, иранского и эллинского. Вот индо-ирано-греческая цивилизация действительно существовала. И прямыми наследниками арийской культуры были греки. И может быть по пути как-то славяне, познакомившись по пути из варяг в греки, да, славяне, познакомившись с греческой культурой, адаптировали ее к своей мифологии. Есть такой автор Бускресин. Его мирское имя Александр Асов, который изобрел русские веды. Я говорю изобрел, хотя он считает, что он их перевел. Дело в том, что Александр Асов не имеет никакого лингвистического образования, не имел, и не удосужился его получить. Если не ошибаюсь, он был слесарем. И так вот уж судьбе было угодно, чтобы именно в руки слесарю попали новгородские таблички с рунами, точнее не с рунами, а с резами, вырезанными на бересте и на деревянных пластинах буквами, очень напоминающими славянский уже алфавит. А славянский алфавит, опять-таки, это поздний алфавит, где-то 8 века нашей эры. Где были зафиксированы русские веды. Вариации на тему индоиранской мифологии. Вполне возможно, что существуют какие-то единые архетипы для любой политеистической мифологии. Но всегда есть некие боги-отцы, у которых есть какие-то наследники. Очень часто включается туда близнечный миф. То есть есть некие дети у этого отца, и эти дети начинают конкурировать между собой, что заканчивается трагедией для одного, а может быть и не заканчивается, но как минимум конкуренция продолжается. Такого рода близнечный миф есть в Месопотамии, пожалуйста, зороастризм. Такой рода близнечный миф характерен для мифологии североамериканских индейцев, о чем вы можете прочитать у Клода Леви-Строса в первом томе его «Мифологик». То есть каких-то архетипов можно набрать целую цепочку и непротиворечиво выстроить историю богов. И вот эта история богов будет очень похожа и в Индии, и, скажем, в славянском регионе. Но, повторяю, славяне – очень молодой этнос. Вряд ли бы они смогли донести культуру Древней Индии. Ниоткуда было нести. Они не из Индии пришли и не Индии передали свое знание. Славяне очень поздно получили письменность. Вот примерно к 7-8 векам нашей эры. Очень поздно. Но, скажем, санскрит письменный появился за 1000 лет до этого. И веды уже были зафиксированы. Так что реконструкции допустимы, но их нужно проверять. Есть фанаты Аркаима, которые считают, что именно оттуда все и началось. Но это очень напоминает анекдот о том, что прародина слонов – это, безусловно, Россия. Ну, есть такие панрусисты, которые полагают, что все лучшее произошло отсюда. Это надо доказывать. Верить в это можно, а доказать это очень трудно. К тому же абсолютно точно доказано лингвистически, что славянский язык поздний. Поздний. И два локуса возникновения самых древних языков идентифицированы, но, видимо, был и третий локус. Один локус – это Кавказ. Одни из самых древних языков появились на Кавказе. Один локус – это, если не ошибаюсь, Месопотамия. А вот с третьим большие проблемы. Это может быть и Северная Африка, долина Нила, но сомнительно. Или, может быть, еще какой-то регион, пока что точно не установлен. Все-таки давайте доверять нашим индологам, кого можно почитать. Ну, в первую очередь, работы Бонгард Левина. Хороший автор, рекомендую. Кто интересуется Древней Индией, читайте его работу. Бонгард Левин. У него есть работа, называется «Древнеиндийская цивилизация». Есть работа, называется, по-моему, «Древнеиндийская культура». Несколько сборников крупных вышло под его редакцией. Я не буду перечислять конкретные названия книг, какие найдете. Его работа содержит богатый материал по культуре Древней Индии, в основном до ведического периода. Так, я вас обещал отпускать пораньше, соответственно, на сегодня все. В следующий раз я начну, наверное, уже говорить о буддизме.
Продвинутый, 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 продвинутый